Я вам скажу, как я взялся за эту тему. У меня был один из, я считаю, очень успешных проектов, когда мы возили молодежь по Восточной Европе. И одно из мест посещения это было Освенцим. Меня слышно? Алло.
Да, конечно, хорошо слышно.
Да, одно из мест посещения было Освенцим, и я постоянно думал, о чем там говорить. И я нашел достаточно интересный материал, связанный с тем, был такой раввин Эфраим Ушри, он был раввин в Гетто-Ковно, и сохранилось очень много его ответов на вопросы, которые задавали евреи, которые жили в Гетто-Ковно. Потом ко мне попадали другие вопросы, но это в основном урок построен на рав Эфраим Ушри, поскольку это материал такой концентрированный, то я его для этого использовал, самые разные ответы. И главный мой месседж в этом был то, что я хотел передать людям, что где бы ни оказывался еврей, в какой бы тяжелой ситуации он ни был, он всегда должен жить в рамках законов Торы. Куда бы он ни попал, нет такой ситуации, что вот я сейчас в такой ситуации, что законы Торы, они не действуют, я сам решаю, что делать. Евреи в самых сложных ситуациях, они интересовались, а что же говорит нам Тора относительно их поведения, как они должны себя вести. Даже то, что называется стоя одной ногой в могиле, они хотели полностью быть соблюдающими религиозными евреями. И я напоследок расскажу историю. Есть история, освободили какой-то концлагерь, и приехал туда какой-то американский раввин и предложил всем одевать тфилин. Там был один еврей, который отказался одеть тфилин. Почему он его спросил? Он говорит, ты знаешь, здесь был один еврей, который с риском для жизни пронес тфилин. И он за пайку давал, или там за какую-то часть пайки, одет тфилин. И к нему выстраивалась очередь желающих отдать свою часть пайки. А пайка была в концлагере, вы понимаете, скудная, чтобы одеть тфилин. И вот он был такая сволочь, все, я не хочу одевать тфилины. Так тот раввин ему ответил, ты видел одного, который отдавал тфилин за пайку, но ты не видел многих, которые стояли в очереди и были готовы отказаться от еды, чтобы одеть тфилин. Я считаю, что эти люди должны быть услышаны.
Понятно, спасибо, Мадхай.
Итак, вы мне дайте отмашку, когда начинать.
Да, мы в эфире, да.
Окей, дамы и господа, мы начинаем, как я уже сказал. Сегодняшний урок построен на книге Рава Эфраима Ушри. Справа вы можете видеть ее английское издание, которое так и называется «Responses from the Holocaust». Ответы из Холокоста. На иврите он выпустил эту книгу, она называлась «Мима Маким». Да? У него есть другая книга, которая называется на ту же тему «Хурбан Лита», «Разрушение Литвы». Вот вы видите, жил он в Нью-Йорке, и жил он довольно долго, с 1914 по 2003 год. Вы можете видеть, что в Гетто-Ковно он оказался достаточно молодым человеком. Он учился у великих мудрецов, прошел весь Холокост и составил свои ответы на вопросы. Очень долгое время он был раввином Бет-Мидраша Гадоль. Вот вы видите Бет-Мидраша Гадоль, который принадлежал когда-то старейшей общине выходцев из Российской империи. К сожалению, в 2017 году там был пожар, великолепная синагога. Очень надеюсь, что она сейчас уже восстановлена. И, в общем-то, всю жизнь он занимался вопросом евреев в Холокосте. Он был президентом организации раввинов, выживших в концлагерях. Здесь вы видите, как он молится вскоре после Холокоста. А сейчас мы с вами рассмотрим ответы на некоторые из вопросов, которые ему задавали в гетто. Первый вопрос. Может ли человек спасти себя, если при этом он вызовет смерть другого еврея? Вопрос. 8 сентября 1941 года оберфюрер СС Гаке прибыл в Литву и начал уничтожение всех гетто, включая Ковнинское. Его репутация кровавого убийцы была известна еще до появления в Литве, и она вызывала ужас у обитателей гетто. Когда он прибыл, он начал уничтожать евреев, и тогда возник вопрос с белыми карточками или билетами Джордана. Немецкий комендант Ковинского гетто Джордан приказал совету старейшин распределить среди работников гетто 5000 белых карточек, разрешающих работникам остаться со своими семьями в гетто, тогда как остальные евреи будут уничтожены. Итак, 5000 семей. В это время в гетто было примерно 30 тысяч евреев, из них 10 тысяч работников. Невозможно описать смятение, которое возникло среди работников. Каждый хотел получить белую карточку. Без него он и его семья были бы приговорены. Работники норовили получать под любыми условиями захватить эти белые карточки. И когда стало видно, что немцы окружили еврейские кварталы, караулят каждый выход, а вокруг гетто расставлены артиллерийские орудия, смятение стало еще больше. В то же время распространилась информация, что немцы в злобе врываются в дома малого гетто. Они выгнали всех евреев на улицу, собрали их в административном районе, разделили на две группы – тех, кто имел белые карточки, и тех, кто их не имел. Среди этого замешательства мне был задан жизненно важный вопрос. Разрешено ли совету старейшин выполнять приказ Джордана взять белые карточки и распределить их или нет? В чем проблема? Немцы всегда вели такую политику, евреи сами должны были решать, кого они уничтожают своими руками. И каждая карточка, выданная одному, автоматически приговаривает к смерти другого. Значит ли это, что мы своими руками выполняем приказ немецких убийц? Ведь в этом случае мы сохраняем одну жизнь за счет другой, на основании чего определять, кому дать карточку, а кому нет. Ему был задан вопрос, можно ли силой захватывать белую карточку для спасения своей жизни. Ведь захватывая эту карточку для себя и семьи, ты обрекаешь другого на смерть. Я не имею в виду кого-то вырывать из рук. Я думаю, что здесь имелось в виду просто как бы брать силой эту карточку. И так был задан Рафа Фрай Мошри такой вопрос. Он ответил на него следующим образом. Он говорит, существует много мнений касательно первого вопроса. Первый вопрос состоял в том, может ли совет старейшин распределять эти карточки. Согласно некоторым из них, совету старейшин позволяется распределять белые карточки. Согласно другим нет. И они пошли. Был там еще такой раввин, Рав Авраам Кана Шапира. Они пошли к нему, он был уже больной, он спал. Он встал с постели, ему сказали ситуацию, он чуть не потерял сознание, потребовалось дать ему лекарство. Но сознавая ответственность, лежавшую на нем, он сказал, что еврейская история длина, и в ней много крови, и много было подобных случаев. Он ночь смотрел книги, не лег в постель, пытался что-то найти. После долгих поисков он вынес следующее решение. Если издан декрет, согласно которому еврейская община будет уничтожена, и существует возможность спасти некоторую часть общины, руководители общины должны иметь достаточно мужества, чтобы соразмерно ответственности, которая на них лежит, принять любые возможные меры для спасения как можно большего числа евреев. Я вынес аналогичное решение. Обязанность руководителя общины спасти как можно больше людей. И поскольку было возможно спасти некоторых людей путем выдачи белых карточек, совет старейшин должен был набраться мужества и распределить эти карточки таким образом, который они сочли бы оптимальным для спасения, возможно, большего количества людей. То есть карточки раздать. Потому что без этого немцы могут разозлиться, убить всех, убить больше, чем они планировали и так дальше. Что же касается вопроса о работниках, которые захотели захватить карточки силой, то на первый взгляд кажется, что ни один еврей не должен делать что-либо такое, что подвергает жизнь другого еврея опасности. Тем не менее, исходя из принципа, сформулированного в ответе на первый вопрос, что в случае опасности для общины каждый должен спасти как можно больше людей, представляется, что каждый должен делать то, что он может сделать для спасения жизни своей и своей семьи. То есть, фактически, он разрешает силой захватывать карточки. Если ты можешь появиться где-то, где эти карточки лежат, можно брать. Вот такое интересное решение. Мы сейчас посмотрим немножко более подробно, на чем это решение основывается. На каких наших источниках это основывается. Итак, в начале Талмуд, Вавилонский Талмуд, трактат Санедрин, 74-я страница, первая сторона, да, Айн Далит Амуд Алиф. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йоцадака: «Выучили и постановили в Бет-Мидраше Нидзе в Лоде, что все запреты Торы, если говорят человеку нарушить, чтобы остаться в живых, можно нарушить, чтобы остаться в живых, кроме запрета на идолопоклонство, кровосмешение и убийство». Я думаю, что все мои слушатели знакомы, по крайней мере, с этим, принципом. Итак, мы немножечко посмотрим, в чем проблема убийства. Талмуд говорит: а запрет убийства ради собственного спасения откуда? Откуда мы учим? Талмуд говорит: это очевидная мысль. Пришел как-то к рабе еврей и сказал, что наместник города требует, чтобы он убил одного человека. А если нет, то он прикажет убить его самого. Ответил раба: пусть убьют тебя, но ты не убивай. Кто сказал, что твоя кровь краснее? Может быть, кровь того человека более красная. Отсюда мы учим запрет спасти свою жизнь путем убийства кого-то другого. Это соображение с одной стороны. Мы не можем спасать свои жизни, убивая кого-то другого. Вопрос, что назвать убийством? Я вам сейчас приведу другой пример, тоже достаточно известный, тоже про него говорит Талмуд в трактате Бава Меция. Два человека, которые шли в пустыне, и у одного из них кувшин воды в руке. Если выпьют оба, то оба умрут и не дойдут до селения. А если выпьет один, дойдет до селения и спасет свою жизнь. То есть у нас ситуация такая: воды хватает только на одного. Вопрос. Он выпивает все, отдает товарищу, делит и надеется на чудо и так далее. Лучше, чтобы толковал Бен-Ктора, лучше, чтобы выпили оба и умерли, и не увидит один из них смерти другого. Бен-Ктора сказал: пьют оба, и оба умирают. Ну, если не случится чудо. Пока не пришел Раби Акива и выучил: и будет жить брат твой с тобой. Известная фраза из книги Ваикра: твоя жизнь прежде жизни твоего ближнего. То есть, если речь не идет напрямую об убийстве, а речь идет об использовании какого-то ресурса, я имею первоочередное право на ресурс, чтобы выжить. Вопрос. Ситуация с карточками, она больше похожа на историю из Талмуда трактата Санедрин или про историю с тобой, с водой, я извиняюсь, которую мы только что с вами видели, с трактата Бава Меция. Это, видимо, вопрос, который стоял у Рава Шри, когда он давал этот ответ. Потому что у нас есть два принципа, между которых мы колеблемся. Посмотрите на картинку с весами. С одной стороны, люби ближнего твоего как самого себя. Я должен точно так же, как себя, или... Но с другой стороны, есть принцип, высказанный Раби Акивой: и будет жить брат твой с тобой. То есть я живу, следующий брат мой. Но если я умираю, я не должен жертвовать своей жизнью, чтобы брат мой выжил. Это то, что высказал здесь Раби Акива. Очень скоро мы с вами в недельных главах будем учить известную историю из Хумаша, из книги Берешит, где рассказывается, когда наш пратец Авраам выгнал Агарь вместе с Ишмаэлем, дал им немного воды, и дальше Тора нам рассказывает, и иссякла вода в мехе, и она, Агарь, бросила ребенка под одним из кустов, и пошла и сказала, пусть не увижу я смерти ребенка, и села поодаль, и подняла голос свой, и плакала. Давайте посмотрим на ситуацию с Агарь. Кончилась вода. Каким образом она кончилась? Видимо, Агарь понимала так, как толковал Бен Птора. Лучше, чтобы выпили оба. И умерли, не увидит один из них смерти другого. Это то, как, видимо, понимала Агарь. Агарь равна Бен Птора. Мы можем задаться вопросом, принцип Раби Акивы, твоя жизнь прежде жизни твоего ближнего, даже когда речь идет о близких, родителях и детях, муж с женой. Мы видим с вами, по крайней мере, что вопрос не такой простой. Мы только затронули некоторые стороны этого непростой проблемы, которая стояла перед Рав Эфраимом Мушри, когда он выносил свое непростое решение и разрешил брать карточки. Есть еще один очень интересный вопрос. Кого мы спасаем в первую очередь? Ведь совету общины нужно каким-то образом поделить эти карточки и кому-то дать. Вопрос, какие принципы существуют дележа, да? Представим себе ситуацию, вот человек на лодке, тут двое тонут, а у него один круг. Кому дать этот круг? Один из источников, который это учит, это Мишна и Тосефта в трактате Арайот. Мишна говорит, мужчина предшествует женщине при спасении смерти и возвращении пропажи, а женщина предшествует мужчине при доставлении одежды, освобождении из плена. Если оба стоят перед опасностью насилия, то мужчина предшествует женщине. Коэн предшествует левиту, левит израильтянину, израильтянин мамзеру, мамзер натину, натин прозелиту, а прозелит вольноотпущеннику. В каком случае, если все равны? Если же мамзер мудрец Торы, а первосвященник невежда, то мамзер мудрец Торы предшествует. Это известный принцип. То есть что мы с вами видим? Что в первую очередь у нас есть принцип родовитости, но принцип знания Торы, он перебивает родовитость. Грамотность Торы, она более важна, потому что Тора – это основа жизни нашего народа. И мы еще дальше будем видеть, как отвечает на этот вопрос Рав Эфраим Мушри, можно ли рисковать жизнью ради изучения Торы. Кстати, вопрос очень актуальный в наше время. По крайней мере, те, кто из моих слушателей живет в Израиле, тут возникают вопросы, открывать ешивы, не открывать ешивы, открывать хедеры, не открывать хедеры и так далее. Мы увидим, что этот вопрос, он, в общем-то, достаточно актуальный. Похожий вопрос ставился и в гетто Ковна. Тосефта Арайот, она говорит, что если кто-нибудь, сам, отец его и учитель находятся в плену, то прежде всего учителю, он спасает себя, то есть человек в первую очередь должен спасти себя, дальше учителя, а потом уже отца и мать. Но учитель называется тот, кто научил человека. Значит, учитель называется тот, кто научил человека в Торе. И дальше Тосефта учит случаи, когда за мудреца можно даже нарушить принцип «не выкупают человека за сумму больше, которую он стоит как раб». Ну, мы сейчас не будем этого касаться. По крайней мере, Мишна и Тосефта в трактате Арайот дает нам принципы, по которым вроде бы совет должен был решать, кого спасать в первую очередь, кому в первую очередь выдавать эти пресловутые белые карточки. Итак, следующий вопрос. Аборт в гетто. Он говорит 28.08.1942, 28 августа. Меня спросили, может ли женщина, забеременевшая в гетто, сделать аборт, поскольку злодеи-сквернители издали указ, что любая еврейская женщина, которую обнаружат беременной, будет убита. С точки еврейской точки зрения, аборт – это убийство. Вопрос, почему разрешают вопрос в определенных случаях, мы сейчас его коснемся. Здесь вы можете, кстати, видеть на картинке, как выглядит эмбрион в чреве матери. Мы видим живого человека. Ответ. В этой ситуации, когда было ясно, что если немцы обнаружат беременность, ни женщина, ни ребенок не выживут, я вынес разрешение, что разрешается ради спасения жизни женщины сделать аборт. Это, в общем-то, достаточно известная алаха. Сегодня все мудрецы говорят, что если есть опасность в родах для матери, разрешается, значит, то разрешается сделать аборт. Откуда мы это учим? Рамбам. Очень интересно, так сказать, это выводит, да, есть запретительная заповедь не жалеть жизни преследователя. Формально она звучит так: если я вижу, что кто-то бежит с автоматом за евреем, чтобы его убить, я могу убить автоматчика. Лучше, конечно, по ногам стрелять, но если нет другой возможности, то я могу его просто убить, чтобы тот еврей, за которым он бежит, выжил. Отсюда Рамбам учит следующую вещь. Поэтому мудрецы указали, что если роженица затрудняется разрешиться от бремени, разрешается истребить зародыш в чреве, будь то лекарством или рукой. Поскольку нерожденный младенец подобен преследующему ее, чтобы убить. Но после того, как ребенок высунул голову из чрева и считается родившимся, его не трогают, поскольку не пренебрегают одной жизнью ради другой. И такова природа мира. Во время родов женщина подвергается опасности. Итак, мы видим, пока ребенок в чреве матери, мы его рассматриваем как преследователя. И Мишна учит нас тому же самому, Рамбам, в принципе, это и учит из Мишны. Когда женщина трудно рожает, то плод разрезают внутри ее, вынимают по частям, ибо жизнь его имеет преимущество перед его жизнью. Даже вышла большая часть его, то до него не касаются, ибо не отодвигают одной души перед другой. Почему? Дело в том, что когда он в чреве матери, мы еще не знаем 100% родится, не родится, живой, не живой. Когда он уже вышел, большая часть, все, мы рассматриваем его как живого. Поэтому дальше уже, если есть проблемы, кто выживет, то выживет. Итак, в гетто можно делать аборт. Следующая вещь, очень тоже интересный, непростой вопрос, описывает нам всю сложную ситуацию. Совершение самоубийства ради того, чтобы быть похороненным среди евреев. Он пишет, это произошло 27 октября 1941 года. По нееврейскому календарю вот-вот, по еврейскому календарю еще ближе. Сегодня 4 или 5 Хешвана, если я не ошибаюсь. За двое суток до ужасного черного дня в гетто Ковна, когда 10 тысяч мужчин, женщин и детей были увезены на смерть, и каждый из обитателей гетто предвидел свой скорый конец. Во время этого смятения один из уважаемых членов общины пришел ко мне со слезами на щеках и задал вопрос о жизни и смерти. Он чувствовал, что не может перенести, что его жену, детей и внуков предадут смерти на его глазах. Было уже известно, что немецкие садисты практиковали определенную систему уничтожения. Для того, чтобы насладиться страданиями жертв, они обычно убивали детей на глазах родителей и жен на глазах мужей. Только после удовлетворения своего кровавого садизма они расправлялись с главами семей. Поскольку он точно знал, что вид страданий дорогих ему людей убьет его, он спросил, можно ли ему самому прервать свою жизнь, чтобы не оказаться свидетелем их смерти. Помимо того, что он не примет смерть от рук этих убийц, он в этом случае будет похоронен среди евреев на еврейском кладбище в гетто. Ответ. Несмотря на то, что человек точно знал, что гнусные убийцы подвергнут его невыразимым страданиям, а вдобавок он надеялся в случае самоубийства быть похороненным среди евреев, ему запрещено убивать себя. Более того, самоубийство в таком случае означало капитуляцию перед врагом, потому что немцы часто говорили евреям, Почему вы не кончаете жизнь самоубийством, как это сделали берлинские евреи? Самоубийство рассматривается как ужасное поношение имени Господа, поскольку является демонстрацией того, что человек не доверяет возможности Господа спасти его из рук убийц. Целью душегубов было внести смятение в жизнь евреев и заставить их пасть духом, чтобы уничтожение стало более легким. Я с гордостью могу сказать, что в Ковенском гетто было всего 3 случая самоубийства, совершенных полностью отчаявшимися людьми. Остальные обитатели гетто доверяли Богу и надеялись, что он не оставит свой народ. Есть известная история про одного из 10 казненных римлянами, которого привязали специально и сделали так, чтобы он медленно сгорал, но ничего не сделал, чтобы прекратить свои мучения и сгорать быстрее, потому что запрещено приближать человеку свою смерть. Итак, на чем это все основывается? Посмотрим Рамбам. У Рамбама есть раздел в книге Мишне Тора «Законы об убийце и сохранении жизни». «Особенно же кровь жизни вашей взыщу я», сказано в книге Берешит. Пишет Рамбам, это от убивающим, об убивающем самого себя. От всякого зверя взыщу я ее. Это о том, кто кладет другого перед зверем, чтобы тот его растерзал. И дальше о нанимающем убийце. То есть Рамбам пишет запрет заканчивать жизнь самоубийство. Но дальше есть интересный мидраш. И только вашу кровь и вашу жизнь взыщу я. Что значит и только? А как же быть с царем Шаулем? Ученик говорит только. Может быть, как Ханания, Мишаэль и Азария? Тора говорит только. Дело в том, что слово только на иврите ах, это всегда означает ограничение изложенного ранее принципа. Да, жизнь человека священна, на нее нельзя покушаться. Ни другому человеку, ни зверю, ни самому человеку. Но из этого правила есть исключение. Нельзя судить строго человека, покончившего с собой, чтобы не попасть в руки врагов. Подобно царю Шаулю. Царь Шауль покончил с собой. И Ханания, Мишаэль и Азария, они тоже были готовы рискнуть своей жизнью. Да? Они шли навстречу смертельной опасности, чтобы не отречься от Творца. То есть, да, есть случаи, где это можно сделать. Возможно, человек, который спрашивал Раву Шри, он считал, что он, ну, где-то как царь Шауль. Но Рава Шри так не посчитал. У него были другие соображения. По крайней мере, из этих источников мы видим, насколько нужно то, что называется на иврите шикуль даат, взвешенное сознание, да, чтобы дать человеку аллахическое постановление, как себя вести. Еще один интереснейший вопрос, ну, в принципе, все вопросы тут интересные. Взятие собственности умерших. Он рассказывает, что после этой акции, видите, все вокруг этой акции, много вопросов, в ходе которой 10 тысяч человек увезены на смерть, на их месте мог оказаться каждый. К нему пришел один из уважаемых жителей города со слезами на глазах. Он был измучен трагедией его семьи, практически умиравшей с голоду у него на глазах. Дети просили хлеба, но у него его не было. Однако появилась некая возможность, и он хотел узнать мое мнение. Семья, жившая в том же доме, была полностью уничтожена во время акции. Поскольку он знал, что семья истреблена полностью, никого не осталось, он спрашивал, можно ли ему взять немного вещей, оставшихся в квартире той семьи, и продать их с тем, чтобы добыть денег для своей семьи, умирающей от голода. Ответ. Аллаха трактует вопрос этот очень просто. Даже если бы жили родственники, которые, согласно закону Тора, оказались правомочными наследниками замученной семьи, не было никакой надежды, что они смогут получить эти вещи. Все знали, что немцы после уничтожения забирали все ценные вещи и оставляли только то, что не считали ценным. Поэтому он вынес постановление, что можно взять. И он говорит, уничтоженная семья была бы рада узнать, что их вещами воспользовались другие евреи, что они не попали в руки убийц. И здесь у нас есть известное место из Талмуда, с трактата Бава Мециа. Я думаю, многие из вас с ним знакомы. Сказано так. И еще говорил Раби Шимон бен Лазар, если человек спасает вещь от льва или медведя, леопарда, гиены, от морского прилива или разлива реки, спасенная вещь принадлежит ему. Находит чужую потерю на большом тракте, или на большой городской улице или в торговых рядах, а также в любом месте, где много народа, вещи принадлежат ему, то есть нашедшему, потому что владельцы смирились с потерей этой вещи. Понятно, что в этой ситуации, которая приводится, и владельцы, и даже потенциальные наследники, если таковые существуют, смирились с потерей этих вещей. И тут же еще один очень похожий вопрос. Евреи в гетто и в концлагерях старались соблюдать заповеди. И он рассказывает про суку, построенную из досок, украденных у немцев. Вопрос, можно ли это делать? Разрешено ли выполнить заповедь суки из досок, которые были украдены? Ответ. Немцы не привезли эти доски из Германии. Все имеющееся у них дерево было украдено у евреев, которые в Литве занимались деревообработкой. Они покупали лес и владели деревообрабатывающими комбинатами, где обрабатывали бревна и делали доски для экспорта во все части света. Завоевав Литву, немцы захватили эти лесоматериалы. Либо у местных евреев, либо у местных неевреев. Безусловно, когда немцы захватили лесоматериалы, прежние владельцы перестали надеяться на их возвращение. Отчаялись, то, что мы с вами учили. Еврейские владельцы не надеялись еще и потому, что сознавали. Они и сами будут уничтожены. Следовательно, тот, кто брал лесоматериалы у немцев для постройки суки, брал их уже тогда, когда прежний владелец ими не владел и, безусловно, забыл о том, что эта древесина когда-то была его. Таким образом, я вынес решение, что эти материалы брать можно. Благодарение Богу, многие евреи в гетто смогли выполнить заповедь суки в соответствии с Аллахой. Немцы даже не могли себе представить, что евреи, которых они в одно время топчут, в другой момент они сидят в суке. И он рассказывает про одного еврея, который даже смог спрятаться в суке во время облавы. Мы видим тот же самый принцип, про который мы с вами говорили. И с этой точки зрения еще одна интереснейшая история. У нее есть несколько продолжений. Он рассказывает, когда немцы приказали всем евреям сдать книги. Как священные, так и светские. Это, кстати, было не только в гетто Ковна. Это было везде. Там была большая библиотека рав Ицхака Эльхонан Спектора, одного из великих мудрецов, бывших раввином Ковна до 1890 годов. Один из членов еврейской полиции, господин Ицхак Гринберг, да отомстит Господь за него, рискуя жизнью, отобрал наиболее ценные тома, спрятал их в коробке, зарыл в глубокой яме. Так как надеялся, что когда милость Божья вернется к его народу, и он избавит их из немецкого плена, они найдут эти святые книги. Так и произошло, когда евреи гетто были освобождены, они начали искать вещи, некогда спрятанные от немцев. Один из искавших нашел коробку с драгоценными книгами и решил, что это его собственность, так как он их нашел. Он ужасно обрадовался этой великой находке. Когда эта новость распространилась, многие из спасшихся пришли, чтобы порадовать свои глаза видом священных книг. Один человек узнал среди найденного книги своей коллекции, на которых были надписи, сделанные им, а также его дедом и отцом, драгоценные реликвии, которые передавались с поколения в поколение. Он потребовал, чтобы ему вернули эту фамильную собственность, но нашедший считал, что все это принадлежит ему, поскольку именно он нашел книги. А первоначальные владельцы оставили всякую надежду на возвращение их. Было ясно, что ситуация не отличается от того, если бы книги были найдены на дне океана. Его попросили решить этот вопрос с точки зрения закона Торы, и он вынес постановление, что они принадлежат человеку, который их нашел. Все тот же самый принцип. И с этим принципом была связана интереснейшая история, которую мы сейчас очень подробно с вами не разберем. Когда-то до 1967 года когда стена плача была под Иорданией, центр такой был на горе Сион, на могиле царя Давида. Там обычно собирались по праздникам, были синагога, много молитв и так далее. И вот однажды во время молитвы один еврей уже в Израиле увидел корону Торы. Мы знаем, на свиток вот одеваются такие красивые короны, принадлежавшую его семье. У него было все доказательства, что это его, там надпись какая-то, еще что-то. И он потребовал, чтобы ему это отдали. Это моя. Ну, понимаете, ни один габай синагоги не хочет чего-то отдавать. Дело там доходило до серьезных раввинских судов, но все-таки постановили, что корона Торы, она находится, остается там, где она остается. Этому человеку не дают, хотя можно понять его чувства, это семейная реликвия. Еще один интересный вопрос. Еврей, который защищал убийц евреев, описывает Рав Ошри, после того, как немцы покинули Литву, в кайданах поймали двух литовцев, убивших около 20 евреев. Они наняли для защиты за большие деньги, награбленные у евреев, еврея-адвоката. Евреи города умоляли его не защищать убийц, но их просьбы были напрасны. Местные евреи считали его изгоем и отказывались иметь с ним дело. Однажды в годовщину смерти своих родителей адвокат пришел в синагогу Хайсман Клойс помолиться и прочитать кадиш. Из всех синагог Ковна осталась эта одна. Он вступил на кафедру, чтобы начать молитву, шокируя людей своей наглостью. Он не только игнорировал их просьбы не защищать литовских убийц за деньги, добытые еврейской кровью, но и посмел войти в синагогу, зная, что все евреи считают его предателем, изгоем. Шамос его прогнал, его спросили, правильно ли поступил Шамос, что он его прогнал, оскорблял и так далее. Это все-таки годовщина смерти его отца. Отец, может быть, не виноват. Может быть, отец был достойным человеком. Он отвечает. Основной принцип еврейского закона для данного случая гласит, хазан должен быть достойным человеком. Что это значит? Быть свободным от греха, никогда не иметь ни плохой репутации, даже в юности, быть скромным и приятным в общении. Очевидно, что тот, кто готов защищать убийц за деньги, игнорируя просьбы евреев, не был достойным человеком. Какой грех может быть больше, чем защита убийц от наказания? Если бы он выиграл дело, убийцы подумали, что нет никакого закона и правосудия в мире. Можно было бы счесть, что первым стремлением этих убийц было бы снова убивать евреев. Поведение этого адвоката противоречило Аллахе. Это было бы так, даже если бы убийцы были евреями, приведенными в нееврейский суд. Их не надо было бы выручать. Мы рады, когда убийца получает по заслугам. И если бы могли, то сами бы приговорили к его смерти. Шама сделал абсолютно правильно. Вот. И он дальше говорит, вместе с несколькими мужчинами я посетил адвоката и долго с ним говорил, прося его отказаться от этого дела. Я объяснил, что это поношение Бога, если он появится в суде, защищая литовских убийц. Реакция людей будет такой, евреи готовы на все ради денег. Дело не только в том, что он защищал убийц, которые могли уничтожить его родных, но и плата за эту защиту была запятнана кровью евреев, то есть деньги были награблены у их еврейских жертв. Слава Богу, мои слова проникли в его сердце. Он отказался от этого дела и начал каждый день молиться с нами. Вскоре он покинул Ковна, боясь, что убийцы отомстят ему. Известно, что много убийц изменили внешность и бежали в другие страны, притворяясь, что не трогали евреев. А на их руках кровь. И большая мицва разоблачать убийц и привести их к правосудию. Поэтому запрещено помогать им избежать наказания. Следующий вопрос, тоже он вокруг этого. Можно ли упоминать имя еврейского полицейского? Допустим, у еврейского полицейского был хороший сын, но есть принцип, пусть имя злодея сгинет. Можно ли его вызывать к Торе, поминая имя его папы? Он сказал, что поскольку человек, этот полицейский, раскаялся перед смертью, то он вынес решение, что его имя следует упоминать. Более того, мы должны принимать во внимание чувства его сына. Потому что сын, соблюдающий еврей, хороший, ни в чем не замешан, почему он лишит этого права, это как бы не очень хорошо. О. И более того, этого полицейского немца в конце концов убили, и он говорит, что пусть его имя будет упомянуто, когда сын совершает мицву. Вот такая вот ситуация. А сейчас вопрос, который для нас актуален на сегодня, рисковать жизнью ради изучения Торы и молитв. Он пишет, что немецкие враги издали указ, запрещавший евреям собираться в синагогах. Как быть? Он говорит про себя. Несмотря на указы немцев, я преподавал в Бет-Мидраш, учебном заведении, известном как Абе Йехесель Клой Слободке. Когда злодеи превратили этот дом учения в тюрьму, я перевел свою группу в другую синагогу. То есть он преподавал, рисковал жизнью, но чтобы Тора изучалась. Он говорит, проклятые злодеи понимали, что надежда и духовное успокоение, приходившие в синагогах, давали евреям мужество и силу выстоять. Ничего удивительного, что немцы выпустили указ, запрещавший под страхом смерти публичные молитвы изучения Торы. Реб Нафтоли Вайнтрауб, габай синагоги Галиновичей, спросил его, надо ли для этого рисковать жизнью. Да, но мы видим, что он уже сам про себя сказал, что он лично рисковал. Ответ. Сердце, смотрите, как он говорит осторожно. Сердце не позволило мне вынести решение, что каждый еврей должен рисковать жизнью ради изучения Торы и молитв Миньяне. Было несколько человек, чья чистота мысли могла поднять их до уровня Даниэля и его товарищей, Ханании, Михаэля и Азарии, рисковавших жизнью для освящения имени Творца. Мы уже вспоминали. Но с другой стороны, он говорит, могу ли я запретить кому-либо рисковать жизнью? Все евреи обладают священной душой, которая рождается на высшем уровне. И в соответствии с Аллахой, каждый должен осознавать степень своей личной любви к Творцу. Поэтому, в принципе, мы видим, что он склонялся к тому, что да, стоит рисковать жизнью, чтобы учиться, стоит рисковать жизнью, чтобы молиться. Здесь, кстати, мы видим его вскоре после освобождения Ковна. Вот как вот он выглядел вскоре, вот видите, еще в одежде с желтой звездой и так далее. Есть известное место в Талмуде, мы знаем, что когда римляне запретили изучение Торы, Рабби Акива, тем не менее, изучал Тору, потому что он сказал, евреи без Торы, как рыбы из воды. Есть известная притча, когда лисица говорит рыбам, которые жалуются, что их в воде достают рыбаки, выйти на сушу, там лучше. Рыбы говорят, даже если мы в своей естественной среде не можем нормально жить, как мы будем жить на суше? То же самое евреи с изучением Торы. То же самое. Это то, что делал Рабби Акива. Это что делал Рав Эфраим Ошри в Ковенском гетто. В принципе, сегодня часто тоже есть большой вопрос, несмотря на опасность эпидемии, как нам быть? Продолжать собираться в синагогах, там, где это реально опасно, не продолжать и так далее. Видите, это актуально для нас и сегодня. Еще один интересный и жуткий вопрос, который называется каннибализм, который произошел уже не в гетто Ковна, а он, ну, в гетто тоже были такие вопросы, как быть, можно ли кушать плоть мертвого, не имеется в виду живого, конечно, не дай бог, чтобы спасти свою жизнь. И он пишет, после изучения источников Аллахи по этому вопросу я вынес решение, что допустимо есть плоть мертвого человека, если это необходимо для выживания. Тем не менее, я никогда не слышал о каком-либо случае каннибализма в гетто Ковна или близлежащих лагерях. Я знаю только, что недалеко от района, где работали еврейские рабы, был лагерь военнопленных, русских солдат, захваченных немцами. Еврейские работники сообщили мне, что они видели военнопленных, которые жарили плоть умершего солдата и ели ее. Мой друг, который был в лагере Терезин, сказал мне, что он никогда не видел и не слышал о еврейском каннибализме. И тут он восклицает, несмотря на то, что можно. Такова слава еврейского народа. Никто не может представить себе, тем более описать голод, царивший среди евреев в концентрационных лагерях и гетто. Но несмотря на это, еврейский народ никогда не опускался со своего уровня святости. Никогда евреи не употребляли в пищу человеческую плоть. Вообще, откуда мы знаем, что это можно делать, ссылаются на Рамбама в законах о, значит, запрещенной пище. Итак, есть еще два ответа, о которых я хочу сказать кратко. Первый ответ, они два эти вопроса связаны. Один вопрос, ему задали, можно ли передавать детей, чтобы они выжили на попечении неевреев. Почему? Есть опасность, что эти дети никогда не будут знать, что они евреи, что они будут далеки от своего народа. Здесь он разделяет. Он говорит, священникам нельзя передавать, потому что, безусловно, они их воспитают в своей религии. Точно так же, как учатся, что нельзя передавать жрецам и идолопоклонникам, но просто отдавать своим нееврейским друзьям он разрешает, потому что, несмотря на то, что есть опасность, что они будут навсегда потеряны среди жителей неевреев, но, с другой стороны, жизнь поставлена на карту, и дети будут точно убиты, а если их отдать неевреям, существует вероятность, что они останутся живы. И кроме того, есть вероятность, что родители выживут, или другие евреи их найдут, или неевреи, в конце концов, и такое бывало, вернут евреев в еврейскую общину. То есть, в принципе, можно, если это не священник. И был еще один вопрос. Там в гетто были евреи, высланные из Германии. Дело в том, что в Германии в какого-то времени немцы заставляли в еврейских паспортах ставить такую букву «Джуде», да, и к имени добавлять имя «Сара». Но было время, когда еще этого не было. И еврей, которого выслали, у которого в паспорте не было этой буквы, он спросил, может ли он поставить буквы RC, что значит «Роме-католик», «Римский католик». То есть любой будет убежден, что он не еврей, все нормально. Но с другой стороны, не отказывается ли он таким образом от Творца? И человек спрашивал, может ли он, вы вдумайтесь в это, написанием двух букв RC, да, как сегодня что-то мне вспомнилось, RC Кола, да, спасти свою жизнь. Рав Эфраим Мушри сказал, что в принципе он может это сделать, поскольку немцы и все неевреи будут думать, что это римский католик, он сам может при этом думать все, что угодно, да, какое-нибудь еврейское значение этих двух букв, неважно, как их другие истолковывают, поэтому это можно сделать, чтобы спасти свою жизнь. Мы с вами разобрали только малую часть вопросов, которые евреи задавали в гетто. Похожие вопросы были в концлагерях, тем не менее мы видим, насколько было важно даже шаг перед смертью, чтобы полностью соблюдать все законы Торы в полном соответствии с Алахой. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Спасибо огромное, Рав Мордехай. Дорогие слушатели, можно сейчас задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку или напишите в чате. Я понимаю, что тема такая очень непростая. Уверен, что должны быть вопросы. Рав Мордехай, вы провели параллель по поводу того, что происходит сегодня с короной. И то, что
я мягко провел эту параллель, потому что я не считаю себя вправе это делать глобально. Да? Я считаю, что у нас есть достаточно великие, серьезные люди. Но я просто показал стороны вопроса, вот и все.